Мы продолжаем изучение второго послания к Тимофею с 4 главы 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом», то есть, несомненно, это очень серьезно, «который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его». Таким образом, мы видим, что на земле будет два суда. Один в пришествии Христа, в Его явление. Это будет суд над теми, кто останется в живых после периода великой скорби. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, что первое, что Он сделает после Своего пришествия, это соберет народы на суд и разделит их, как пастух отделяет овец от козлов. Тем, кто окажется по левую сторону от Него, Он скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». А тем, которые встанут по правую руку Христа, Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Услышав это, они спросят: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили? Когда мы сделали тебе это?» А он ответит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Итак, первый суд определит тех, кто войдет в тысячелетнее царство, когда Иисус будет править на земле в течение тысячи лет. А через тысячи лет начнется второй суд, когда Господь будет судить мертвых. Тогда мертвые, великие и малые, предстанут перед престолом Божьим и будут судимы, согласно тому, что написано в книгах. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его». К чему же Павел призывает Тимофея? Что он заклинает его делать? «Проповедуй слово». Почему? «Потому что это Слово Божие, в котором есть сила изменить и очистить человека». Поэтому с такой серьезностью апостол заповедует молодому пастору: «Проповедуй Слово». К сожалению, в наше время с церковных кафедр проповедуется так мало Божьего Слова. Психология, традиции, все что угодно, но только не Божье Слово. «Заклинаю тебя пред Богом, перед Господом Иисусом Христом», — говорит Павел, — «проповедуй Слово». Во втором послании к Коринфянам он писал: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы — рабы ваши для Иисуса». «Проповедуй Слово», — увещевает апостол, — «настой во время и не во время». Будь готов идти проповедовать всегда, и тогда, когда ты хочешь этого, и когда нет. Будь готов нести людям слово. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Павел особенно подчеркивает важность проповеди слова для того, чтобы люди были научены в истине Божией. «Проповедуй слово». «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Интересно, что пословица «аппетит приходит во время еды» является справедливой и в отношении Божьего Слова. Оно настолько сильно, настолько динамично, что когда вы, будучи научены из слова, начинаете пережевывать его, впитывать его, сделав это однажды, вы уже не можете остановиться. Но наступит время, когда люди перестанут придерживаться Слова Божьего и будут искать того, что льстит их слуху. Того, сколько хороших шуток пастор использует в проповеди, или насколько высоки его ораторские способности, как приятно его слушать. Люди будут искать того, что им приятно слышать, того, что будет их развлекать. И в поисках этого они от истины отвратят слух и обратятся, и будут очень открыты к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Павел был апостолом по воле Божьей, и кроме того, у него был еще и дар пасторства и учительства. У Тимофея было призвание быть благовестником, и Павел ободряет его в том, чтобы он проповедовал, совершал служение благовестника. Очень важно, чтобы мы знали, к какому служению призывает нас Господь, и чтобы мы были тем, к чему призвал нас Бог, и в то же время не пытались быть тем, к чему Он нас не призывал. Это, наверное, труднее всего – пытаться быть благовестником, евангелистом, когда Бог призвал вас быть пастором и учителем. Или наоборот, быть пастором и учителем в то время, когда Бог призвал вас быть евангелистом. Мы должны знать, к чему Бог призвал нас, и стараться более и более утверждать наше звание и призвание. Павел пишет Тимофею: «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Очень важно, чтобы мы исполняли, полностью совершали свое служение. «Ибо, — говорит Павел, — я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Апостол осознавал, что жить ему осталось считанные дни. Время моего отшествия настало. Павел считал смерть лишь сменой места жительства, переездом из хижины в небесное жилище, дом от Бога, нерукотворенный, вечный, на небесах. Словно подводя итог своей земной жизни, он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Как важно, чтобы и мы, когда наступит время нашего отшествия, могли сказать то же самое, друзья мои. «Подвигом добрым я подвязался», то есть я выложился на все 100%, «течение совершил, веру сохранил». В послании к филиппийцам Павел писал: «Не то, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Он сравнивал христианскую жизнь с состязанием бегунов. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить! Я подвязался добрым подвигом, и вот теперь жизнь моя подходит к концу, и я сохранил веру. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Другие отрывки Писания призывают нас ожидать пришествия Христа. А здесь Павел заповедует нам, чтобы мы возлюбили Его явление. Иисус сказал в книге Откровения, обращаясь к церкви в Смирне: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Об одном из таких небесных венцов или корон говорит здесь и Павел: «Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро». То есть Павел говорит: «Поторопись, иначе скоро меня может здесь не быть, ибо Димас оставил меня». В предыдущих посланиях Павла мы читаем о том, что Димас присоединяется к его приветствиям. Он был спутником и другом Павла. Но на этот раз оставаться с Павлом грозило смертью. Апостолу был вынесен смертный приговор, и вместе с ним оказывались под угрозой смерти все его друзья и спутники. Очевидно, поэтому ранее Павел говорит о том, что все ассийские оставили его, и теперь то же самое сделали Димас и другие. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». То есть, опасаясь за свою жизнь, он бежит в Фессалонику. «Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми». Это был тот самый Марк, племянник Варнавы, из-за которого Павел с Варнавой однажды даже поссорились и вынуждены были расстаться. Когда Павел с Варнавой отправились в свое первое миссионерское путешествие, Марк пошел с ними, но на Кипре он испугался трудностей и убежал домой, оставив Павла с Варнавой одних. Впоследствии, когда Павел и Варнава собирались вторично пройти по прежнему маршруту и ободрить братьев, которые обратились ко Христу во время их первого путешествия, Варнава сказал, что хочет снова взять с собой Марка. Но Павел был против этого, помня то, как Марк подвел их в прошлый раз. В конце концов, они разошлись во мнениях настолько, что Варнава, взяв с собой Марка, отправился с ним на Кипр, а Павел с силой пошел в Малую Азию. Интересно то, как в теле Христовом у нас могут случаться какие-то несогласия и возникать какие-то размолвки. Но совершая в нас свою работу, Бог всегда вновь объединяет нас. И вот сейчас Павел пишет Тимофею о том самом Марке, из-за нежелания идти с которым он даже расстался с Варнавой. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Очевидно, за эти несколько лет Марк сильно возрос и стал намного более зрелым в духовном отношении, и Павел собирается использовать его в служении. «Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси филонь, то есть плащ, накидку, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». О Павле известно, что он очень много читал. До нас дошли записи Гамалиила, одного из величайших иудейских ученых того времени, который был учителем и наставником Павла. В своих записках Гамалиил пишет, что единственная проблема с Павлом состояла в том, чтобы снабжать его достаточным количеством книг. Когда Павел говорил перед царем Агриппой, Фест воскликнул: «Эй, большая ученость доводит тебя до безумия!» Павел к тому времени провел в заключении 2 года, и все это время он, вероятнее всего, непрерывно читал. Всякий раз, когда Фест видел Павла, тот сидел, углубившись в чтение. Очевидно, вспомнив об этом, Фест воскликнул: «Да ты совсем тронулся со своим учением! Перечитал! Большая ученость доводит тебя до безумия!» «Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Все друзья оставили Павла, и когда его привели на суд к императору Нерону, рядом с апостолом никого не было». Наша первая встреча с Павлом происходит во время избиения Стефана. Он, тогда еще Савл, только что выслушал потрясающее, исполненное силы свидетельство Стефана перед Синедрионом, а потом вместе с остальными членами Синедриона проголосовал за то, чтобы забить Стефана камнями насмерть. Не ограничившись этим, Савл и сам желал принять посильное участие в казни, сторожа одежды людей, приводивших приговор в исполнение. И вот перед смертью Стефан поднял глаза к небу и сказал: «Отче, не вмени им сего греха». Это, конечно, произвело на Павла сильнейшее впечатление, навсегда врезавшись в его память. И именно к этому, как мне кажется, относятся слова Христа, которые он сказал Павлу по дороге в Дамаск: «Трудно тебе идти против рожна». Я уверен, что эта сцена смерти Стефана продолжала постоянно всплывать в памяти Павла. Он видел, как тот умирал, без криков, без проклятий, без ненависти, но со словами прощения для своих палачей: «Господь, не вмени им этого греха, в руки Твои предаю дух мой». И вот теперь Павел говорит точно такие же слова в отношении тех, которые оставили его. «Да не вменится им». «Никого не было со мною. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей». Возможно, что он имеет здесь в виду тех львов на арене Колизея, на растерзание которым бросали христиан. Но я все-таки придерживаюсь того мнения, что он говорит это о Нероне, называя его львом. Обратите внимание, «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники». Павел использовал свой судебный процесс как возможность проповедовать Евангелие Нерону. Он всегда поступал так. Когда его арестовывали и приводили в суд или к властителям, как, например, к царю Агриппе, он всегда старался использовать эту возможность для того, чтобы свидетельствовать слушающим его, надеясь обратить их ко Христу. Иисус сказал своим ученикам: «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Смотрите на это как на возможность свидетельствовать обо мне. Да, вас арестуют и поведут в суд, но не волнуйтесь, это будет для вас прекрасной возможностью засвидетельствовать о своей вере. Итак, на каждое судебное заседание Павел смотрел как на возможность свидетельства. Так, например, его речь перед царем Агриппой отличалась особенной силой свидетельства. «Что, царь Агриппа, веришь ли ты Писаниям? Я знаю, что веришь». Агриппа даже опешил. «Подожди, подожди. Ты что, собираешься обратить меня?» На что Павел сказал: «Да, я очень хотел бы этого». И он действительно пытался сделать это. Ни Павел, ни Лука не говорят нам о том, что именно Павел говорил Нерону. Но можно с уверенностью сказать, что это было одним из самых сильных христианских свидетельств. «Все меня оставили, — говорит апостол, — но Господь предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». Свидетельство Павла слышала, несомненно, вся свита Нерона. «И я избавился из львиных челюстей, и избавит меня Господь». Да, Господь избавил Павла. Вскоре апостолу отрубили голову, и таким образом он был избавлен от Нерона. Иисус сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Павел знал, что Господь избавит его, и поэтому с такой уверенностью говорил: «Время отшествия моего настало, теперь Господь освободит меня». Я думаю, что мы часто ошибаемся, полагая, что наше избавление может произойти только через исцеление. У Господа намного больше путей для нашего освобождения и избавления. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». Да, здесь на земле меня казнят, но Господь сохранит меня для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прискиллу и Акиллу. Эти друзья и давние сработники Павла по-прежнему находились в Эфесе, и Павел был очень привязан к этим двум верующим, которых он в первый раз встретил в Коринфе, и которые потом отправились и помогали ему в его служении в Эфесе. И дом Анисифоров. Есть предположение, что сам Анисифор был также казнен в Риме, и поэтому Павел здесь приветствует только его домашних. «Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья». Относительно же Клавдии существует интересное предание, что она была принцессой из Британских островов, откуда была послана в Рим, чтобы по политическим соображениям выйти замуж за одного из видных людей империи. Но в Риме приняла христианство и впоследствии сыграла немаловажную роль в жизни ранней церкви. Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с Вами. Аминь. Так заканчивается второе послание Павла к Тимофею. И оно же последнее из всех писем, написанных Павлом. Пусть Господь обильно благословит вас сейчас, когда вы, приняв и усвоив Его Слово, начнете применять Его, начнете использовать Его в своей жизни, так, чтобы оно продолжало свою очищающую работу в вас, исполняя слова Христа. Вы очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Пусть оно ведет вас, пусть оно явит себя полезным в вашей жизни, и пусть оно ведет вас по путям праведности, которые приготовил вам Господь. Да укрепит вас Господь, и пусть Он даст вам силы для того, чтобы во всех испытаниях и трудностях предстоящих дней вы оказались победителем, преодолевая все силою Иисуса Христа.